Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святой мученицы Варвары в поселке Рахия, священник Олег Патрикеев. Здравствуйте, дорогой отец Олег.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит на все добрые начинания.
Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи такая. За что Каин убил Авеля? Вот такая простая тема. И, конечно, мы ждем ваши вопросы по телефону в петербургской студии. Код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните, будем очень рады. И оставляйте ВКонтакте, нашей группе ВКонтакте, может быть, свои мнения или какие-то пожелания. Дорогой отец Олег, каждый раз, когда мы с вами сталкиваемся в таком словесном кумите в телеканале «Союз», я всегда спокоен, потому что тема для обсуждения может быть любой, даже очень провокационной, вы всегда с ней легко справляетесь. Но здесь у нас особая тема. Потому что, когда мы говорим о Каине и Авеле, наверное, эта история, что называется, завязла в зубах. Все хорошо знают, что Каин плохой, Авель хороший, и вообще вся эта история про убийцу и его жертву. Вот и все. И все, на этом можно было бы заканчивать передачу, но оказывается, все совсем непросто. Оказывается, что эта история проникнута как-то не парадоксально любовью. Или я не прав?
Ну, конечно же, любовь присутствует, как и в любом действии Божьем, о человеке. Она присутствует, но не в такой полноте, как бы нам этого хотелось. И здесь вы правы, что есть даже любовь, которая говорит о том, что Бог любит даже убийцу. Вот как это сейчас распознать, мы можем вот в этой беседе поговорить и подумать. Но прежде чем коснуться этой глубокой темы, хотя она вот в фильме «Остров» звучит так немножко так иронично, помните этот момент, когда монах спрашивает у своего как бы...
Игумена.
Игумена там. Нет, не игумен там был.
Ну, настоятель.
Да, настоятель там. И вот. Тут ему рассказал о богословии. Там он говорит, хорошо, а за что, говорит, Каин Авеля-то убил? То есть, и вот этот вопрос его обескуражил, потому что, в принципе, это такое называется школьное богословие. Как бы, ну, вот вы сейчас правильно сказали, что все это известно, все понятно. Но если сделать расследование этого убийства, пригласить специалистов, да, узнать, каким предметом, каким образом, когда это было задумано.
Прокурора, следователя, адвоката.
Ну, прокурор это в конце, да. То есть сначала организовать выезд на место и посмотреть причины. А когда берется убийство, то сначала выискивается, а кому это было нужно. То есть свидетелей практически нет. Нет свидетелей, кроме Бога. То есть, ну, сам он на себя не свидетельствовал. Он, в принципе, отрекся, да, от этого убийства сначала. А кому это было нужно? И вот здесь вот таится давняя вражда или дружба с дьяволом. Да? Мы смотрим искушение Евы в раю. А ведь вы знаете первую заповедь, которую дал Бог в раю? До того, как момента еще не вкушать от плодов добра и зла. Это заповедь «Плодитесь и размножайтесь». Это было в таком диалоге. А если представить себе такой фантастический рассказ о том, что Каин был зачат в раю. И он слышал разговор Евы с дьяволом. Он слышал, как она... ведь об этом нету, ни апокрифов нету, нет таких даже расположений. Там он слышал, это как бы Евангелие от Каина было бы, да, такое. Угу. Но интересно было взглянуть на эту ситуацию его, может быть, глазами. Конечно, это было бы страшно, да, представить себя на его месте, но причины, что повлияло на выбор человека, даже если когда тебе уже был звонок сверху. И вот он, пройдя через такое перворождение, а ведь мы знаем, что дьявол был выселен из рая вместе с Адамом и Евой. То есть он был их таким умным спутником. Да? То есть он присутствовал в их мире, как и Бог присутствует в мире постоянно. Но общение с дьяволом у него было, видимо, очень налажено. У Каина имеется в виду. Потому что раз он начал такую игру, и Господь предлагает им выбор, как и Авелю, как и Каину, принести жертву. И вот начинается жертвоприношение. То есть мы берем как целый такой спектакль, да, то есть и Творец в нем дает возможность игрокам играть свободно, по вашей воле. Но при этом есть заповеди Божии, да, не убей, они об этом знали, то есть это было как бы вообще табу. Убить человека, это было вообще немыслимо, даже такое в мыслях не помыслить. А вот почему это он сделал? И мы переходим к его рождению. Перворожденный человек на земле. Некрасиво это звучит? Перворожденный. Ты перворожденный, а он второй. Ты должен властвовать миром, а он в подчинении. А этого подчинения нет, у него братская любовь. Авель простой, пастух. Он абсолютно прост, он абсолютно, может быть, не такой крутой, невзрачный, может быть, так просто человек, который пасет овец. И надо помнить о том, что все-таки Ветхий Завет нам дан как прообраз. И мы должны всегда эти прообразы применять не просто когда-то это было.
Было и прошло.
Да, было и прошло. Ну, убил он там, и дело с концом. Да? То есть дело закрыто, и Каина нет, Авеля уже нет, дело закрыто, и все как бы на полочке лежит. А оно ведь продолжает работать, это дело. Первое убийство. Так вот, искушение Каина было примерно таким же, как искушение Христа в пустыне. Я так предполагаю. Раз он повелся на эти такие прекрасы, да, дьявольские, ты перворожденный, ты должен править, но он мешает тебе. Он будет всегда тебе мешать, он будет твоим соперником. Надо убрать его. Тем более еще посмотри, твоя жертва не принята. Тебя Бог не любит. Сколько ненависти можно, да, вот через такие слова проникнуться, вроде добрые слова такие от дьявола. Да, ну, что такое? Ну, вот такая у тебя судьба. Можно изменить ее. Поклонись мне. Я дам тебе всю силу, все свое богатство. Хотя богатства еще не было никаких, да, у дьявола. Но искушения ведь такие же происходят ежедневные с каждым человеком. И вот прообраз Каина – это как постоянное отождествление зла и добра на земле. Появился источник зла и добра. И теперь все человечество выбирает, куда, в какую сторону выйти. В сторону добра или зла. Откройте новостную ленту, сейчас посмотрим, жив ли Каин. Посмотрите, сколько сегодня убийств произошло, сколько страданий, сколько страшных преступлений. Кто это делает, как не дух Каина? О любви поговорим попозже, потому что любовь здесь просыпается уже в таком раскрытии, да, общение Бога с Каином. Ведь Бог знал его задумки. То есть разговор, то есть общение с дьяволом у него было до грехопадения. Это как прообраз нашего падения, когда происходит падение человека. Если приходит помысел от дьявола, мы еще не запачканы, мы еще чисты. Это как собачка полаяла на стороне. Мы же не бежим к этой собаке разбираться, что на меня тут тявкает. Мы идем мимо. Так и помыслы от дьявола. Они приходят, и человек либо их принимает, а вот принять их или не принять, пообсуждать с ними, и потом сделать это, вот это уже начинается греховный сан человека. Это православное учение о спасении, оно заключено именно в том, что борьба с помыслами. Но Бог ведь знает о том, что эти помыслы он принял.
Но он сказал, да, грех твой пред дверями твоими лежит.
Да, переступи. И, да,
но ты будь господином, да, над ним.
Он даже подсказывает ему, как поступить. Он дает возможность человеку выбрать между добром и злом. И науськанный уже дьяволом о том, что он первенец. Ему должны поклониться все народы. Потому что ведь они же слышали еще одно пророчество. А девы родится Спаситель, родится то семя, которое сотрет головы змеи. Он может даже мог и эту заповедь обернуть в себе в плюс. Ты меня победишь этим. Угу. Ты тот, кто родился, чтобы победить меня. Вы вернетесь снова в рай. Вы вернетесь, убей его. И вы вернетесь. И я буду поражен этим твоим поступком. То есть дьявол тебя убеждает очень так красиво. Посмотрите на этих каинистов, которые выступали на огромных площадях, за которыми шли люди. Мы их знаем. это страшные войны, это все, что творилось в Великую Отечественную войну, все эти руки поднятые вверх, это за кем они шли? За Каином. Так и в каждой эпохе есть этот Каин, который ведет вот такую войну, как бы красиво говоря, да, прекрасно там, таким вот красноречивым, но куда он ведет? На войну. Убивать. У нас это было в 17-м году.
Ну да.
И это все продолжается. Продолжается дух Каина. По крайней мере, я не то, что его чувствую, я понимаю, что это он где-то здесь.
Меня тут еще один вопрос очень интересует. Это когда Каин уже совершил этот грех и отказался от него, то есть он, ведь он же поступил тоже так же, как, получается, поступил Адам, когда согрешил, он, я не сторож брату своему, то есть он также оказался перед, говоря с Господом, обманывая его, так как и Адам обманул его, что как бы не я виноват, но Ева виновата, она дала мне есть, та женщина, которую ты мне дал, то есть вообще какие претензии ко мне. И тут то же самое. Но здесь интересная вещь. Почему Каин попросил у Господа, чтобы тот дал ему печать, по которой его никто не убьет? Почему? Он что? Он уже предполагал, что он отец, что называется, убийства, и он сам может быть убит. То есть он предполагал, что с ним может произойти. Это как? Это что, прозрение какое-то?
Я думаю, что первые люди были пророками. То есть Дух Святой открывал им, может быть, даже какое-то и будущее. Ну, и здесь, естественно, которое было для Господа как бы для их откровения. И я думаю, что эта печать Каина, так называемая, да, она, о ней можно поговорить вот в более подробном, таком вот глубоком смысле.
Сейчас мы это сделаем. Только давайте примем телефонный звонок.
Давайте.
Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер. Татьяна, Нижегородская область.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Объясните, вот, пожалуйста, смысл такого высказывания, которое я недавно прочитала, и смысл которого мне не очень понятен. Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг для друга на небесах? Спасибо.
Ну, какой интересный вопрос.
Я бы хотел спросить, а откуда такая вот у вас взята, если вы на телефоне? Так подскажите нам, пожалуйста, откуда вы это прочитали? Я вот немножко не понял чуть-чуть.
Ну, уже нет.
Ага. Вы расслышали вопрос?
Если какая близость может быть на земле, если на небе, что называется, чужды на небесах?
Знаете, это, конечно, может быть, какая-то философия такая очень красивая и правильная, потому что все браки совершаются на небесах, да, есть такая не поговорка, а философия, то есть все браки и вообще все дела совершаются на небесах, добрые. То есть небо уже, оно находится, то есть английский мир находится в постоянном добре, а именно английский мир светлый. Вот поэтому духовный мир нас опережает. Опережает, может быть, на не то что мгновение, может быть, на какие-то там столетия, может быть, для нас это такое. Но они нас опережают. Они знают примерно, как вот шахматист, который знает на несколько шагов вперед, как сыграет его противник, раскладывая все варианты, для ему понятно, как сделать следующий ход. Так и ангельский мир, он знает, чем закончится та или иная ситуация. И у него, у ангельского мира есть возможность нам подсказать. Вот это шестое чувство, особенно у женщин или мужчины тоже, они прислушиваются к голосу совести или ангела, так называемого. Поэтому у них есть такая возможность выбора. Когда есть подсказка, проще. А еще простая подсказка – это, конечно, Евангелие. Когда мы не знаем, как поступить, надо посмотреть, как бы поступил, например, Иисус Христос в такой ситуации. Это самый великолепный ответ был бы для нашего помысла. Любой помысл или вопрос к тебе приходит. А как поступил бы Христос в данной ситуации? А в Евангелии все написано. Вот если бы так, значит, вот так. А если вот так, вот это. То есть в Евангелии есть все ответы на все вопросы. Если бы мы его бы не то что изучали бы, а вот вкушали вот так в себя, впитывали в себя это Евангелие для того, чтобы оно стало в нас вырастать и в нас жило, то есть тогда бы у нас был бы такой антивирусник хороший. Такой вот приходит помысел, и он входит не в твой ум, а ум наш уже падший, да, он уже с проблемой, с вирусом таким, так называемым, а входит он в евангельское, как бы, такой отсек там, обрабатывается, и выдает тебе ответ. То есть помощь друга, да, звонок другу там тебе, раз, 50 на 50 уже не нужно выбирать, уже ты, тебе друг уже ответил.
Ну, вот Каин, наверное, не смог сделать этого выбора.
Это воля свободная. Вот это вот удивительное свойство человека, когда Господь дал ему полную свободу, даже во зле. Человек вправе выбирать зло. Вот это для нас, нам бы... Где справедливость? Ну, ограничило бы нам бы хотя бы вот этот выбор наш, да? То есть, ну, он потом прислал закон, чтобы мы хотя бы законом ограничили свой выбор. Но это ведь было... все равно нарушение закона было. И человек не может не нарушать, он не умеет. То есть у нас опыта такого святой жизни практически нету. У нас хотя есть учебники, как спастись, как жить, как умирать. Мало учебников, а вот как стать святым, такого учебника жалко нет.
Ну, наверное, это, может быть, постигается не только с помощью учебников.
Ну, конечно, это наша жизнь, конечно, я перефразирую.
Просто имеется в виду, что тут недавно был я на богослужении, где владыка Игнатий сказал тогда, что храм – это как школа жизни. Если мы приходим сюда для того, чтобы что-то понять, чему-то научиться, то тогда нам Господь и помогает. А если мы приходим для того, чтобы просто, так сказать, отзевать службу, то тогда, в общем, какая школа? Так мы двоечниками и останемся. Так вот, если мы вернемся к нашей теме, то нас всегда интересует Каин. Я хотел сказать о том, что почему-то нас очень мало интересует сам Авель. Но вот я хотел здесь поговорить о самом современном моменте в разговоре о Каине и Авеле. Это жертва Богу. В 50-м псалме мы говорим, жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушено. Совершенно смиренно Господь не уничижит, то есть не отринет, вот если только сердце наше раскаяно и смиренно до конца. То есть вот если вот мы полностью, абсолютно, то тогда Господь нас не отрешит нашего сердца этого. Но вот здесь очень интересная вещь. Ведь, смотрите, Авель сделал вот жертву, что называется, от всего сердца своего. Там написано, что он принес вот только, что называется, первородных овец. То есть первых детей в этом стаде, которые были тогда, только-только тогда родились, что называется. То есть это прям очень серьезная жертва. Посвящение Богу самого дорогого. И причем более того, здесь еще один момент есть, когда, смотри, Господь, как... Здорово ты устроил, что то, что ты нам дал, как это все приумножается и как это великолепно. А что же получается с Каином? Почему его жертву Господь не принял?
Ну, здесь есть несколько ответов экзегетов, которые нам говорят о том, что же принес на самом деле Каин, какие плоды он принес и почему Господь их не принял. Мы коснулись темы, что разговор его и помысел с дьяволом был немножко уже пораньше, чем даже приношение жертвы. Ведь если бы только жертва, которая была неугодна, заставила бы убить, то было бы, Бог был бы виновен в том, что он не принял жертву. Какой Бог виноват, да? Он Бог виноват, он не принял жертву. А если бы он принял жертву, ну что, ему трудно было принять? Что-то? Ну, принес он там ему пустых зачатков, ну, сказал, ну, ладно, что-то такое у меня. И принял бы жертву. Оба бы жили бы в радости и любви. А так как здесь было это нравоучение уже, началось до, и это грехопадение началось до еще жертвоприношения, то мы получаем другой результат. Он уже приносил жертву, уже с другими,
не от чистого сердца.
Уже не от чистого сердца. Уже он уже мечтал о другом. Ему он хотел быть первым. Он хотел быть уже как он уже заразился дьявольским этим помышлением быть первым, гордость. Вот ведь здесь мы должны понять, из-за чего, вот главный вопрос у нас в сегодняшней передаче, из-за чего он его убил, за что?
Давайте примем звонок, который, может быть, внесет новую струю в нашу беседу. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос такой. Почему Богу, который наперед все знал, было не принято эту жертву Каина? Неужели ему там было не все равно, какая там жертва, что это там? Потому что, ну как, от сердца, не от сердца. В Иерусалимском храме шла бойня животных, смрад стоял, кровь текла рекой. Неужели там все от сердца жертву приносили? Но он почему-то эти жертвы принимал.
Ну, вот спасибо. Ну да, мы как в продолжении разговора. Вот мы сейчас об этом как раз и говорим, что неужели Бог виноват в том, что Каин убил Авеля? Получается, как бы вот если мы подведем это итог, что вот если Бог бы принял бы жертву, но Господь смотрел на сердце еще до жертвоприношения и увидел там вот этот зачаток уже греха, дьявольского этой гордыни, где уже был помысел, о том, что ведь он в Авеле увидел что-то божественное. И этот прообраз божественный, он – это Христос. Он убил Христа. Он убил помазанника. Он убил, который был как раз пастырем, пастух. Кто такой пастух? Здесь опять прообраз. Мы берем о том, что это прообраз пастуха, который пасет стадо. Он добрый пастух. Он отдает свою жизнь за стадо свои. То есть вот здесь мы должны пересекать все Ветхий Завет с Новым Заветом. И тогда нам будет открываться понимание, что же такое произошло. А кто такой был Каин? Что он принес? Он был земледелец. Земледелец. На самом деле, я сегодня посмотрел о том, что земледелие и первые плоды, которые были найдены, они были намного раньше, чем живноводство.
Да.
То есть это где-то примерно там 10-12 тысяч лет назад, а живноводство лет тысяч 5 лет назад. Так получается, что у них разница получается очень большая, там 5 тысяч лет у них разница между тем и другим человеком. Поэтому здесь нужно смотреть прообраз, когда это писалось и для кого. Чтобы понятно было, что Каин – земледелец, это Египет. Египет занимался земледелием, у них были большие всякие разные там колосья, они там, у них есть культ приношения колосьев Богу своему, Раду и так далее. То есть у них это все. А кто такой Авель с пастушками? Это, конечно, вопрос Израиля, да, который передвигается, эти пастухи, которые двигаются там, покормят там, у них нет своего места. Они гонимы уже тогда, как бы так вот гонимы ветром. Вот. Поэтому здесь вот прообраз о том, что как раз Египет, Египет – это дьявол, да, то есть прообраз дьявола. Он восстал снова на Христа, на помазанника своего, как говорит опять Давид, и убивает его. То есть вот это первое жертвоприношение, а кому он принес жертву? Разве Богу он принес жертву? Конечно же, он убил для дьявола, то есть жертву принесла дьяволу, который требовал этой жертвы. Он говорит, убей его. Это же не сам... У нас мы должны понять антропологию человека, да? То есть что, откуда у нас берутся мысли. Вот разложите по полочкам, чтобы у нас было понятно, чтобы для каждого слушателя мы понимали, что есть всего лишь три источника мыслей, да? Принятия нашей информации для нас. Это первое – от Бога. Чистая, да, информация от Бога, божественная информация, которую мы читаем в Евангелии, в Библии, она не искажена, она да и аминь. Вторая – это между собой мы разговариваем, как люди, как человеки, информацию друг другу переносим, говорим, информация приносится, но уже с небольшим искажением, потому что каждый человек – это уже немножко искаженная правда. Чуть-чуть мы можем приврать, чуть-чуть что-то пересказать, так, как испорченный телефон. Слышал там в одно ухо, в другом сказал, а в конце уже в деревне уже пожар идет. Ну вот, а там просто костер горит.
Да.
Вот. И последняя информация – это, конечно, дьявола, которую человек принимает после грехопадения свободно. Он у дьявола, как у умного, так называемого архангела, да, его умная природа, грубо говоря, она является мысленной. И он может нам эти мысли нам подсовывать свои. Мы их воспринимаем иногда за свои, а иногда даже за божественные откровения. Но они очень далеки от правды, потому что они смущают человека. И есть признаки, как же определить, откуда мне пришел помысел. Вот это очень важно понять и себе распознать, откуда эти... То есть распознавание духов – это одно из, на самом деле, даров Святого Духа, которые вот, говорили апостолы. Распознавайте, от Бога ли они, эти духи, пришли. А каждый помысел – это практически там, злой дух или добрый.
Да, вот грех, лежащий перед дверями. А если мысль представить себе, как эту дверь, то вот и возникает такой момент сравнения. Очень у нас есть телефонный звонок, давайте примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. Меня волнует такой вопрос, даже когда начинала читать Библию. Почему Бог оставил зло Каина, а убил добро? И причем не трогать его.
А вот он. Да. Вот как раз
спасибо,
интересно,
Надежда.
Да. Мы подходим к такому интересному коллекционному моменту. От чего же было зло не наказать? То есть, ну, в принципе, да, тут, где справедливость Божия? Вот этот вопрос волнует очень многих. Я говорил уже в какой-то передаче, что Бог несправедлив. Это его справедливость – это его любовь. И вот как он Каина, даже преступника, убившего человека, первое преступление совершившего, он любит. Вот как эта любовь проявляется? Что это именно печать, которую дает он Каину, которая сохраняет его от злоумышленников или от мести, кровяной мести. Да, есть кровавая месть, которая так и называется, родовая месть, чтобы потомки Авеля не мстили. То есть здесь был как бы такой запрет. И запрет не просто запрет, а что тому, кто убьет Каина, да, будет всемеро тяжелейший. То есть и здесь этот как бы запрет, я так понимаю, он был устно передавался. А вот что за печать была у Каина на лице или там на одежде? Об этом говорят православные экзегеты, о том, что это либо было такое выражение страха на лице, когда человек совершает преступление, особенно дети, можно заметить на их лице, как они меняются. И поэтому их раскусить 2 секунды. Там. Да. Что-то он стащил, там что-то сделал. Такое. У него страх появляется. Это печать Каина. Когда человек совершает грех, да, по собственному такому, можно сказать, движению сердца или там, по уловке дьявола, ну, как он говорит, по искушению и по своей личной воле, то, конечно же, совесть начинает работать очень сильно. Человек потеет. Сейчас преступников вычисляют там, да, по биению сердца и так далее. Там, вот он, да, по глазам. Там, сейчас вот этот детектор лжи, там, например, он вычисляет у тебя даже там, моментально твое движение сердца. Тук, стукнуло чуть ярче. Ну, здравствуй, зачем же ты меня обманываешь? А ты Бога хочешь обмануть? У него такой детектор.
Но тут вот, когда вот я вдруг подумал о том, что сколько здесь действительно невероятного, даже не просто символизма, а обращения к сегодняшнему дню. Потому что ведь если бы только, ну, представим, конечно, не бывает каких-то сослагательных, но если бы только, ведь у Каина был этот момент, когда он же все-таки разговаривал с Богом, он разговаривал с ним вот так.
Да.
То есть он же мог сказать: «Господи, прости». Он мог это сказать?
Нет.
Не сказал?
Не, он бы не смог сказать.
Нет, то он, возможность у него это была. Потом, если, тут
да,
еще ведь одна.
Всегда есть.
Всегда
да,
есть. Конечно. Потом еще одна вещь. Вы смотрите, оставь свою жертву, говорим мы, когда вот перед...
Несем Богу.
Да, а ведь здесь получается тоже ведь такая вещь, что он жертву-то эту оставил другую, и в результате все равно, получается, преступление рождает преступление. И эта цепь, она бесконечна. И Тувал Каин, и дальше, и дальше, и дальше. Но он мог ее остановить, всегда мог остановить. И как и мы можем. Вот наше каинство, вот, которое...
Окаянство такое. Да,
слово же тоже отсюда.
Отсюда.
Мы же тоже можем постоять всегда, в любой момент остановиться, но мы также в окаянстве своем не делаем ничего.
Дело в том, что вот выбор человека, когда он глубоко уже поклоняется дьяволу, а здесь произошло именно уже не то, что поклонение, служение дьяволу, они сочетались. Как бы вот когда мы сочетаемся со Христом во время крещения, во время причастия, то здесь произошло именно сочетание с сатаной. Почему я это так твердо убеждаю? Потому что апостол Иоанн Богослов в первом своем послании говорит о том, что любите друг друга не так, как Каин, который был от лукавого. То есть он уже обозначил ему роль самого, то есть воплощения дьявола в человеческом роде. То есть есть сыны сопротивления, так называемые, да, которые уже работают на дьявола. Они, как ангелы падшие, уже укоренились во зле, но при этом Бог терпит их. Он терпит и дьявола. О чем говорить, если он терпит дьявола, то, конечно же, он людей, которые сотворены по образу и подобию, он тоже терпит. Желает, чтобы никто не погиб, но пока пришли к нему. То есть для каждого, даже для самого заматериалого преступника есть возможность вот этот процесс остановить Каина в себе. То есть, а это только как преступник на кресте. Вот он же был Каином практически. Это последний Каин, может быть, даже такой представитель, который показал в своем роду, что и преступник может войти в рай.
Но там был еще один разбойник.
Да, да. А тот не покаялся, и вот Каином умер. Да? То есть Каина можно изжить себя только покаянием. То есть вот этот дух Каина, он часто присутствует в наших разборках, в наших... Ведь мы не договорились все-таки, за что он убил его. Да, то есть вот это вот слово, греховное слово «зависть», «зависть», вот это «зависть», потому что он был простой, Авель.
Его любили. Зависть-то от чего? От гордости?
А без гордости невозможно, завидовать невозможно без гордости. Потому что мы завидуем всегда из-за гордости. Мы даже осуждаем из-за гордости. Потому что мы видим других людей, которые нам как бы не подходят, или не нравятся нам, или они лучше нас. Или мы этим даже мы тоже завидуем все равно. И все равно это правит гордыня. А первый гордец – это, конечно же, ангел сатаны. Ангел, падший ангел, который именно из-за гордости своей, а потом из-за зависти к человеку уже пал в преисподнюю. Вот, поэтому вот это движение для нашего покаяния, как прообраз Каина, в чем каяться, вот как раз это движение как раз в обратную сторону, то есть в сторону своего грехопадения, личного меня. Я не за Каина каюсь, я не каюсь там, я смотрю, что, оказывается, он и у меня пробегал. И зависть, и ложь, и другие грехи. Это все как раз из источника одного, из источника дьявола. Но человечество заразилось этим источником, конечно же, и от Адама и Евы, да, то есть они первый источник. И Ева ведь думала, что это рожденный от Всевышнего первенец-то. Вот он, вот здесь он, все уже на него надежды возложили, он спасет нас, он вернет нас в рай. И они, может быть, родители уже, как у нас некоторые родители, говорят, вот он, мой спаситель в семье, наконец-то он теперь самый умный, самый красивый, самый лучший, мой. Его в лучший институт. А потом родители состарятся, и они уже, оказывается, не нужны ему. Они где-нибудь на задворках или в каком-нибудь хорошем или плохом хосписе. Вот это вот поклонение человеку. То есть это вот тоже идет как раз большая ошибка. То есть и эта ошибка происходит именно от того, что у человека поменялось мышление, его божественное, такое божественное присутствие Духа Святаго, да, оно исчезло. Человек остался наедине сам с собой и с природой. Поэтому появились множество богов, природных богов, которые ему нужно было объяснить. У него потерялась связь с Богом, то есть с откровением.
Вот оно откуда. Потому что здесь еще есть тоже очень интересный момент. Ведь начиная с Каина, грубо говоря, Каин довел нас до потопа. Да. Ведь это же именно благодаря Каину и потомкам его. Опять-таки, вспомним того же самого Тувала Каина, когда он с гордостью говорил, что Каин убил одного, а я в 70 раз 7 убил людей. То есть это стало уже доблестью. И поэтому...
Первой
серии, что называется, там множество людей убитых. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Отец Олег, здравствуйте, Глеб. Меня зовут Игорь, я из Москвы. У меня такой вопрос. А может быть, история двух братьев Каина и Авеля – это яркий пример того, как родителям не следует воспитывать своих детей, особенно если их в семье двое, или более? Спасибо большое.
Хороший вопрос, Игорь, спасибо.
Да, мы как раз об этом сейчас и говорим, о том, что как раз-таки отношение превозношение одного любимчика, да, приводит в злость другого. То есть, и вот как вот эту любовь разделить среди, вот у меня 6 детей, надо каждому дать одинаковые чупа-чупсы. Потому что даже раздавая другого вида чупа-чупс, у ребенка происходит это автоматическая заложенная слабый, да. Вот эта вот зависть. Вот угу. Как ее вот, убрать ее из человека? Это мы рождаемся. Увы, с этим дети даже уже завидуют друг другу. Они могут даже подраться в песочнице за какой-то машинки там, да, новой и так далее. Откуда у них, у детей, такая вот заложенность? Это не то, чтобы они смотрят пример там, со своих родителей. Да, это уже потом. А когда маленькие дети, мы рождаемся с этим. И как Господь говорит, что грех нас тянет от юности нашей. То есть мы постоянно даже в юности грешим. Он просто долго терпит, ждет нас этого настоящего прихода с покаянием, чтобы как блудный сын, который уже наелся этими рожками, да, со свиньями, уже вернулся обратно и уже тогда прочувствовал. То есть надо прочувствовать разницу. Практически 90% людей приходят как раз из этой помойки, да, из рожковой, к Богу. Как блудные сыновья. Это прообраз прекрасный. Это мой прообраз. Это мое движение. И я это должен делать практически каждый раз. Приходя туда, стучась порог, согрешил Господи. Потому что мы каяться должны быть ежедневно покаяние. И это покаяние должно быть начать. Согрешил я против тебя и против неба. А в ответ мы снова получаем перстень, причащение, телец упитанный, готов. Все готово. Заходи, любимый сын мой. Иди, больше не греши. Ну вот опять падаем. То есть вот этот... Ну это, понимаете, это невозможно сделать в один день. Даже апостол Павел, который увидел Христа воскресшего, он говорил о себе, что он первый из грешников. Да? То есть он чувствовал свою греховную природу. Он говорил о том, что у него есть в плоти жало сатаны. То есть он предчувствовал это все. В природе нашей, человеческой, это находится. Мы должны знать свою антропологию. Из чего же сделаны наши мальчишки, да, и девчонки. Мы должны понимать эти все вот наши игрушечки, мужушечки, что они очень мешают нам оторваться от земли, вот как вот она взлетает воздушный шарик, или, то надо лишнее все убрать, чтобы хоть как-то приподняться над этой землей. Но, увы, часто мы делаем только вид, что мы взлетаем. Мы думаем об этом, но на самом деле все нас притягивает вниз.
Я вдруг подумал еще, знаете, о чем? Каждый раз, когда вот мы совершаем литургию, мы говорим, что жертва бескровная. То есть вот в отличие от ветхозаветного принесения упитанного тельца, сейчас мы вот эта вот жертва, вот хлеб, жертва бескровная, вот это вот мне вот почему-то так вот вдруг удивительно, умилительно вдруг стало от этого, что я подумал, что сколько же Господь по любви своей сделал для нас, чтобы избавить нас даже во время причастие избавить нас вообще от физической вот этой вот плотской нашей жизни.
Да, это очень важно понимать, что Господь отменяет все жертвоприношения. Ему теперь ничего не нужно. Ему не нужно было на самом деле тогда. Жертвы приносились Богу для того, чтобы сам человек прочувствовал это свое как бы присутствие Бога в своей жизни. Только ради этого. То есть Господь принимает жертву, видит, да, как была принята жертва у пророка Ильи. То есть это же нужно было для людей.
Нам самим нужна эта жертва.
Нам нужна, чтобы Господь увидел наше сердце. Это проявление нашей любви, оно может быть не только в жертвоприношении, но и в другом приношении. Как Авраам принес своего сына.
Да,
жертвоприношение.
Да.
Это же тоже как бы безумие сына своего, да, возложить. Это прообраз, опять же, того жертвоприношения, которое принес Христос себя. То есть, и вот в каждом моменте Ветхого Завета Господь эту жертву, он берет на себя. Я есть жертва. Я иду на заклание. Вот, все. И верующий в меня не умрет и будет жить вечно. Он изменяет полностью все мышление человека. И теперь это ум Христов должен присутствовать в человеке верующем, крещенном. Он очищает нас от этого греха, от этой скверны, от смерти очищает. То есть для верующего человека даже смерть не становится препятствием для любви Бога. И об этом пишет апостол, что кто разлучит же нас от Бога? ни смерть, ни теснота, ни ширина, ни глубина, то есть 2,5 метра нас не разлучат? Нет, конечно же, потому что Господь еще один акт творения готовит. Это воскресение мертвых. То есть чудесная будет красивая такая апокалипсисная такая картина. Я даже представить себе не могу, хотя она есть, опять же, в Ветхом Завете, когда там косточки жилы, там, да, то есть восстают мертвые, то есть прообраз этот есть. Вот как это все, это как все наши родственники, все наши любимые, близкие,
в
дальние.
В новых телах.
Да, в обновленных, вот в этой красоте восстанут. То есть какая любовь Бога, то есть Он творит все новое. Он так говорит, я творю все новое. То есть после Его прихода уже начинается новая эпоха. Она и означается от Рождества Христова. Даже неверующий человек, спросите, а какой сейчас год? 2020. От какого? От Рождества Христова. Значит, ты все-таки веришь.
Удивительно. Но здесь еще возникает один момент. Если все-таки вот мы постоянно возвращаемся мыслью к первому страшному событию в жизни человечества, это вот к поступку Каина, то нельзя ли сделать вывод о том, что опять исполнится чаша терпения настолько в нашем каинизме, окаянстве, что мы будем вновь готовы к тому, чтобы претерпеть новый потоп или...
Этого не стоит бояться, потому что это написано в Евангелии. То есть это пророчество дано для нас, что мир готовится к огню. Мы об этом знаем. И в этом огне и как раз все и станет понятным. Да? То есть огонь очищает. И будет понятно, даже если этого делать там, из соломы или из золота, то будет понятно, с каким сердцем это было все построено. Можно дом построить из соломы, оказывается, с любовью. И принимать в нем странников. Или построить золотой дом и жить в нем одному закрытому Кощею бессмертному. То есть вот здесь, я думаю, что, конечно же, мы должны понимать о том, что наше движение к покаянию продлевает жизнь человечеству. Каждый человек, который находит в себе силы покаяться, изменить свой грех, изменить свою ситуацию, которая находится сейчас в данный момент. Даже эта пандемия, она показала нам, что именно покаянием возможно изменить ситуацию в мире. Не то, что в доме. В доме покаянием примиряются люди. «Прости меня», там, «прости меня» в монастырях, «прости меня, брат», «прости, благослови». Два слова в монастыре, других нет. «Прости, благослови». Для чего это говорится? А если он тебе на ногу наступил, а если тебе кольнул, плюнул в твое лицо, что делать? Прости, благослови. Вот это смирение побеждает все. Побеждает все дьявольские уловки. Дьявол не спит. Дьявол не вкушает, он постится. Он у него бдение, он знает весь Ветхий Завет. У него пятерка по Ветхому Завету и по Новому. Он знает все молитвы, практически все. Но некоторые не может
ему
повторить.
Ему не нужны доказательства, где
я уже. Да, его не надо уверять, что Бог есть. Ему не надо объяснять там. Он верит, но трепещет.
Да, это серьезная проблема для нас. Потому что тут еще ведь один момент есть. Когда мы вспоминаем Авеля, то мы не ставим ему в добродетель ничего, кроме того, что он от сердца принес жертву. Ну, кто такой Авель? Человек с чистым сердцем, больше ничего. Но он не герой нашего времени.
Да.
Вот ответьте мне на такой вопрос. Сейчас чрезвычайно много в нашем мире раздора, который очень часто мы множим руганью, сплетнями, ну и прочими делами. И мы умножая вот этот вот поступок этого самого Каина. Но нам не интересен Авель. Ну вот согласитесь, что никто не говорит о том, что как прекрасно быть таким...
Лузером, да, как бы таким
вот. Ну да, вот вы слово хорошее сказали.
Молодежное такое.
Да.
Вы знаете, если поставить сериал на тему вот как зажил потом хорошо Каин, то можно подумать, так он вообще Он же прогресс совершил.
Да, цивилизация.
Посмотрите, цивилизация. Он первые барабаны, бубны, музыка, шоу, цирк.
Город.
Город построил. Так вот эта цивилизация, вся, которая существует, вот это все шоу, вот это мыльный пузырь, это все его дело рук. Она до сих пор стоит. Но среди этого мегаполисов, среди этих ужасных, так называемых ужасных в духовном плане улиц, ведущих в ад, есть улицы, ведущие в рай. Это церкви. И заметьте, как только церковь начинает, желает построиться в каком-то мегаполисе, какие проблемы возникают сразу же? Да как она здесь будет строиться? Да мы здесь должны отдыхать, лежать, там собачки эти наши будут ходить. Тысячи сразу активистов против строительства церкви. Почему? Потому что церковь – это свет Божий. А зачем свет в темноте нужен? Ведь в темноте проще делать свои грязные делишки. А при свете их уже будет трудно делать. Будет батюшка ходить мимо школы, в школу зайдет, пристыдит немножко, там скажет, что нужно пойти покаяться. Зачем мне это нужно? Я живу своей жизнью. Да, может быть, не такой хороший, но для меня она достаточно.
Я же не святой.
Да. И все. И на этом заканчивается наша любовь. А любовь заканчивается, тогда и заканчивается весь мир. Мир держится только на любви. И как только она иссякнет, она иссякает, как мы видим, вот эти все драки, все эти войны, это ведь все от недостатки любви. Ведь что нужно человеку от другого человека? Либо любовь, либо ты мне отдай свою жизнь, либо свое имущество, либо землю, на которой ты живешь.
Все. Жизнь отдай.
Да, и, естественно, то есть ты мне мешаешь здесь. И это уже страдание всего человечества. Это раковая опухоль, которая пожирает человечество, которую нужно одним способом лечить, да, то есть либо это химия, либо это выжигание из организма, а организма два во всей Вселенной, этот организм – это тело Христово, и этот мир падший находится в грязи. То есть, но при этом Господь принимает в свое тело через покаяние и крещение. Человек обновляется, даже мы видим, что преступник, который, он же ведь покаялся и был крещен в своей крови. То есть, ведь ему перебили голени, кровь пошла, он был крещенный, он, это крещение крови называется. То есть, он был принят в Царство Небесное вот посредством такого вот крещения. И поэтому очищение от таких вот больших, это, конечно, страшные войны, очищение сильнейшее, но не дай Бог, как говорится. То есть, лучше своими ножками прийти в храм, чем тебя принесут. Вот это вот лучше.
Не так много у нас времени остается, буквально пару минут. И поэтому хочу, очень, чтобы вы подвели такой логический конец. Каин убил Авеля. За что?
Итак, первое убийство, совершенное человечеством на земле, совершено из-за зависти. Человек позавидовал другому о его добрых делах. Об этом говорит Иоанн Святой. Он говорит, что дела Авеля были добры. То есть не дело одно, его дела были добры. А дела Каина злы. То есть он уже был зол по своей натуре. И поэтому это убийство лежит у ног каждого, кто этим злом пользуется. Человек, который завидует, который до сих пор не может избавиться от гордости, страстей, он недалек от этих страшных грехов. Потому что мы видим 17-й год, мы видим, когда люди заходили в церковь, а через два дня они убивали священников. Эти же люди, которые причащались только что. Это что такое? Как не то, что зло, которое они с завистью завидовали тем или другим людям. Поэтому нужно в этом сердечное раскаяться. Это должно быть личное покаяние. Не просто общее, все покаемся. Нет, личное.
Печать Каина смывается только нашим покаянием.
Да.
Это такой, получается, это...
Да, очень хороший, да, правильный и под итог.
Да. Спасибо большое, дорогой отец Олег, за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит нас на все ваши добрые начинания.
Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за то, что вы остаетесь с нами, несмотря ни на что. Спасибо большое за ваше милосердие и за ваши молитвы. Ну и, конечно, оставайтесь на Первом православном канале.